Евгений Шалашов, Владимир Зингер. Убей городок. Часть первая. Работа над ошибками. Глава первая. Это не по-мушкетерски.
«Как там старая заповедь? Можешь справиться — задерживай. Не можешь — ищи другой способ победить. Как там теперь вызывать полицию 112?»
«Вы позвонили на многоканальную горячую линию. Вам ответит первый освободившийся оператор».
«Так, тут, походу, не дождаться. Оператор не только первый, но, видимо, и единственный. Эх, куда ты, дурень? Семерых не задержишь, да и не справишься. А надо. Эй, ребята, отдохните, вон как умудохались. Да и этого дружка своего поберегите. Убьете, не на кем тренироваться будет. Какой я вам дед? Мы вообще не знакомы, не то что не родственники. Давайте поднимем Гошу-то, а то он, похоже, не дышит».
«Почему Гошу?»
«Так все манекены, на которых тренируются, Гошами зовут».
«Опа, как горячо, только бы не печень. Второго проникающего она не переживет. Темнота.
На зарядку, на зарядку, на зарядку, на зарядку, становись!»
«Да что же ты, японский городовой? Голова и так ноет, а тут музыка орет. Ну вот, кто-то любит послушать ретро-мелодии. Входят в моду пионерские песни?»
«Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку!»
«И что, есть любители не только ретро-музыки, но и ретро-передач? Даже не знал, что старые записи сохраняются. Кажется, их тогда даже и не записывали. А если и записывали, то на огромных бобинах, которые никто не станет оцифровывать. Ну, неважно. Но помню, что пионерскую зорьку транслировали в 7 часов 40 минут».
«А где это я? Кто здесь рядышком? Звук аж по ушам бьет. Такой любитель ретро».
Открыл глаза. Судя по белым казенным стенам, а еще койкам, наставленным там и тут, в больнице, и штампики на простынях характерные. Живой. И это радует. И вот какого хрена на старости лет полез спасать какого-то Гошу? Может, он сам и напросился? Но все равно, когда несколько человек бьют лежачего, это не есть гуд. Не вмешался бы, так и себя бы перестал уважать. Хотя, почему это на старости лет? 65 — это еще не старость. Смешно, конечно, что полковник милиции, ладно, полковник в отставке, орденоносец и все такое, полез разнимать драку. И вот, подрезали как стажера. А скоро должен опер прийти, станет выяснять, кого я запомнил, что слышал. Плохо, что никого опознать не сможете. И того, кто сзади вас был, нанес проникающее ножевое ранение, совсем плохо. А может, это какие-нибудь враги, которые затаили на вас злобу? Фамилии-то не назовете? Так я в ментовке уже 13 лет как не служу. Все мои бывшие враги либо умерли, либо уже давным-давно плюнули и на меня, и на свое прошлое. Но ничего не меняется в этой жизни. Могли бы меня и в более приличное место отвезти. Уж должны бы побеспокоиться. Ладно, я бы и сам мог отдельную палату оплатить. Не такой уж я бедный, пусть и пенсионер. Вот как опера дождусь, попрошу у администрации, чтобы перевели. Надеюсь, мои несостоявшиеся убийцы банковскую карту не увели? Надо бы выяснить. Может, стоит ее заблокировать? А где мой сотовый? Скорее всего, там же, где и прочие вещи, потому что лежу я в больничной пижаме. Да, а супруге-то сообщили? Вот ведь какая невезуха. Старший сын как раз в отпуск приехал. Старшенький у меня служит на Сахалине, полковник. Повышение недавно получил. Может, еще и генералом станет? А что уж совсем удачно, внук получил отпуск. Этот ведь тоже при погонах, лейтенант. За него-то особенно переживаем. А почему? Ну, потому что служит он. Бабушка обрадовалась, а тут такое. Дед загремел в больницу. Ладно бы, как приличный дед, с инфарктом там, и еще с чем-то, а тут как не знаю кто. Семья теперь переживать станет. А вот ведь. Сам-то ладно, коли живой, то переживу. А им-то каково? Нет, определенно, хоть и показывают по ящику, как идет у нас развитие медицины, но все на прежнем уровне. Вон от левой руки трубочка идет. Стало быть, я под капельницей. А из чего каплют-то? Ох ты, здоровенная стеклянная бутыль. Каменный век, блин. А ведь показывают, что уже либо пластиковые бутыли, либо вообще пластиковые пакеты. И установка для прокапывания, или как оно правильно, неуклюжая, словно из фильма про 70-е годы. Кажется, в 76-м году, когда я попал в больницу с проникающим ножевым ранением, тоже лежал под капельницей. Но тут-то ничего нового не придумать. Вот разве что слышал, что нынче едва ли не сразу заставляют сходить с операционного стола и гулять по коридору. Нет, я гулять еще не в состоянии. Сотоварищи по несчастью лежат, смотрят вверх. Не иначе слушают рассказ о пионере, который сегодня опоздал в школу, зато помог старенькой бабушке дойти до больницы. В тему. Наверное, главврач — ценитель ретро, потому что звуки детской передачи льются из черного радиоприемника на стене. Внутри больничная сеть? Есть радиоузел, дают записи? Все может быть, но налаживать трансляции давно оканувших в небытие радиопередач — штука недешевая. А ведь память подсказывает, что все это уже было. И больничная койка, и пионерская зорька, под которую я очнулся. Нет, определенно главврач увлекся ретро. Вон приемник уже выдает обзор газеты «Правда». Кто-то кого-то встретил, поприветствовал. Ну кому нужны такие древние новости, да еще в повторе? И коек в 76-м было 6. Посчитать, что ли? Да, 6. Лежат такие же бедолаги, вроде меня. В правом боку ноет, голова еще соображает плохо. Глаза толком не сфокусировались, но, помнится, на потолке из 76-го года была трещина, напоминавшая слияние реки Шексны и реки Ягорбы. Если присмотрюсь и увижу эту самую трещину, точно глюк. Трещина на месте. Глюк? Раздвоение личности? Шизофрения? Или я в настоящий момент просто умираю, и мне мерещатся всякие вещи, которые со мной когда-то происходили? Вот если сейчас рядом со мной появится некий человек, тогда я умер. Или в процессе, но это уже не важно. «Привет, дружище, пить небось хочешь? Ну, давай-ка я тебя напою». Точно, умер. Рядом со мной стоял мой наставник, дядя Петя Веревкин. Хотя на самом-то деле это капитан милиции Петр Васильевич Задоров, а Веревкиным его прозвали за умение виртуозно упаковывать нарушителей закона. Бывало и так, что дядя Петя приводил в отделение несколько человек, связанных веревками, и вел их по городу, словно бедуин верблюдов. Петр Васильевич пристрастился к веревкам еще в войну, на которую попал почти мальчишкой, в 18 лет. И всю войну отбарабанил в разведке. «А чем ты будешь языка вязать? Наручников разведке никто не давал». У нас, впрочем, тоже о наручниках только слышали. А веревка, она всегда под рукой. В крайнем случае можно что-то другое приспособить. После войны дядя Петя еще 2 года служил на Западной Украине, выкуривал из схронов бандерлогов, а уже потом пришел в милицию. Награды носить не любил, но на День Победы все-таки их надевал. 2 ордена славы, 2 красные звезды, 1 за бандеровцев. Отечественная война 1-й и 2-й степеней, целый иконостас медалей. Про войну дядя Петя рассказывать не любил. Да и кто из настоящих фронтовиков об этом рассказывал? Вон мой родной дядька, который до Берлина дошел, на все вопросы отвечал просто: «Пшел ты». Направление давал очень конкретное, куда идти. В году так 48-м бывший разведчик вернулся домой. Обнаружив, что его дом попал под затопление и лежит теперь на дне Рыбинского водохранилища, а родители перебрались в город, Подался сначала на стройку, но там не понравилось. Понять парня можно, разучился жить на гражданке. А тут как раз пригласили работать в милицию. Лет с десяток отбарабанил простым патрульным, но город рос, людей не хватало, поэтому бывшему разведчику предложили стать участковым инспектором. С дядей Петей боялись связываться самые отпетые хулиганы в любой стадии опьянения. Даже цыгане, ни в грош не ставившие никакую власть, способные отмудохать кнутом инспектора уголовного розыска, ищи их потом по всей стране, при виде невысокого худощавого капитана, предпочитали сплюнуть и убраться куда-нибудь подальше. Понимали, если вытащат кнут, так будут тем же кнутом и биты, а потом им и повязаны. Петр Васильевич был едва ли не последним из магикан. Нет, кое-кто из фронтовиков имелся, но на более высоких должностях и при погонах не ниже полковничьих. Тот же министр Щелоков или наш начальник горотдела подполковник Горюнов, участвовавший в высадке десанта на Южном Сахалине. Министр наш, увы, закончил плохо, но эта история всем известна. Хотя Николай Анисимович очень много сделал для органов внутренних дел. В сущности, восстановил милицию после ударов, нанесенных Хрущевым. Воссоздал школы милиции для подготовки среднего начсостава, создал высшие школы. Даже фильмы, которые до сих пор все смотрят с огромным интересом, снимались по его заказу. Те же «Рожденные революцией», «Следствие ведут знатоки». А с Владимиром Васильевичем Горюновым мы виделись в году так 95-м. Помнится, разговор зашел о фильме «Место встречи изменить нельзя». До сих пор не забуду фразу, которую сказал Горюнов. «Будь у меня такой подчиненный, как Глеб Жеглов, уволил бы сразу, как только о подкинутом кошельке бы узнал». Владимир Васильевич умер в 2002 году, не успев получить звание полковника. Да, в 2000-м был приказ министра внутренних дел о присвоении очередных воинских званий ветеранам войны. Помню, как старички радовались. В 60-е и 70-е годы, когда ветераны уходили со службы, мало кто из них имел даже звание майора. Все больше капитаны, а то и старлеи. А наш дядя Петя уже лет 15 как застрял в капитанах, потому что для должности старшего участкового это потолок. А поставить на другую, присвоить майора не позволяет его образование, потому что у старшего участкового нет даже 4 классов. Это в фильмах про полковника Зорина можно было дослужиться до полковника, не имея среднего образования. А у нас нет, не выйдет. Петр Васильевич многому научил меня тогда. Это он первым привил привычку никогда не стоять перед дверью, и она потом много раз выручала меня. Смешно, но я, даже идя в гости к друзьям, после звонка всегда становился сбоку от двери. Правило впиталось навсегда. Это он заставлял меня всегда таскать веревку в кармане, на всякий случай, и научил нескольким хитрым узлам, чтобы одним движением захлестнуть петлю на запястьях очередного нарушителя. И правильно разговаривать с жуликами тоже он научил. Ну, конечно, не только он. Сама жизнь учила, да и другие коллеги. Только другие-то иногда обидно это делали. А у дяди Пети получалось душевно. И погасить семейный скандал, так чтобы обе враждующие стороны ему еще и спасибо сказали, мог только он. У других участковых так не получалось. У меня, признаюсь, тоже. В 76-м наставник казался мне едва ли не глубоким стариком. А сколько тогда ему было? 53 года. Всего-то. Так я сам ушел на дембель в 52, а потом еще лет с десяток обеспечивал безопасность крупного бизнеса, как и большинство коллег-ветеранов, не сгоревших дотла еще в служебные годы. Но таких, чтобы здоровых и относительно целых, осталось немного. Какая там работа? Хорошо, что пенсия более-менее приличная. «Алексей, ты пока резких движений не делай. В печень меня не кололи, но в другую часть тела бывало. Ничего, парень ты молодой, заживет как на собаке. Ну-ка, поднимай голову, еще немножко пивни». Замечательный человек, Петр Васильевич. Но вот беда. Не должно его быть в этой больнице. После своего увольнения со службы, а было это в 79-м году, прожил он недолго и умер в разгар Олимпиады 80. А я как раз в ту пору был в Москве, на усилении, так сказать. Обидно, что даже на похороны своего наставника прийти не сумел. А может, и правильно. Чего и ходить-то, если мы с ним тут встретились? Авось дядя Петя, который вводил меня в тонкости службы участковых инспекторов, поделится тайнами загробного существования. Но руки теплые, ладони жесткие. Не похож мой наставник ни на покойника, ни на призрак. А Петр Васильевич уже успел развернуть бурную деятельность. Открыв мою тумбочку, деловито сложил в нее бритву, зубную щетку и коробку. Так, а коробка-то с чем? Неужели с зубным порошком? Хорошенькая загробная жизнь у ментов. И тут-то не смогли хотя бы зубную пасту организовать. Имеется же в продаже зубная паста, тот же Помарин. Ладно, порошок тоже сойдет. Вспомню золотое детство и пионерский лагерь. «Ты уж извини, что я у тебя в комнате похозяйничал», — повинился дядя Петя. «Но как услышал, что ты ранен, но вроде живой, так вначале в общежитие твое побежал, чтобы кое-что подсобрать. Бельишко тебе прихватил, чтоб трусы свои, а не казенное, майку. При ранениях чистое белье — первое дело. Твое-то ведь все в крови нынче. Да еще и изымут, небось, как вещдок. Рубашку и прочее я потом принесу. Вот кружка тебе нужна. По своему опыту знаю, что в госпитале или в больнице с этим беда. Ну, ложки с мисками тут к завтракам и обедам дают». Сделав усилие, все-таки не каждый день разговариваешь с покойником, я спросил. «А я давно здесь?» «Так вторые сутки. К тебе вчера Женька Митрофанов приходил, показания хотел взять. Но ты еще без сознания был. Женька, до врача. Ты же его знаешь, дуралома, потребовал, чтоб тебя в чувство привели. А врач только плечиками пожимает, мол, все так и должно быть, была операция, отдыхает». Женька Митрофанов, ну, давным-давно Евгений Матвеевич. Звонил на днях, на рыбалку звал. Говорит, щука плавает, вот такенная. Карась сам на крючок бросается. Но не любитель я рыбной ловли. Если бы за грибами, то сходил. Да и не выпить мне столько, сколько Жека выпьет. А он ведь еще и постарше меня лет на 5. Когда я участковым стал, получил первую звездочку на погон, он уже в старлеях ходил. Очень любил говорить, подражая Папанову. «Лейтенант я, старшой». Нет, если бы Джексон умер, я бы о том знал. Как-никак в одной ветеранской организации состоим. У него, правда, звезд на погонах поменьше, чем у меня, майором ушел. Но все равно избран в совет ветеранов. Как раз занимается организацией досуга. Эх, представляю, как он там досуг организует. Надеюсь, пустую посуду вывозят, не захламляют берег водохранилища. Я помолчал, уставившись в потолок. «Я тут тебе апельсинов принес и курятины», — сообщил дядя Петя. Вздохнув, мой бывший наставник добавил. «Когда курить-то бросишь? Это ж каждый месяц кучу денег на ветер пускаешь. Да и вообще». Сам дядя Петя до войны курил, но как стал разведчиком, то бросил. Оно и понятно. Приходилось часами сидеть ждать, а запах дыма мог выдать лежбище разведчиков. Вот это вот его «и вообще» означало, а вдруг да придется сидеть в засаде. Курильщики мучаются и порой не выдерживают. Мы не полковые разведчики, но и нам иной раз в засаде сидеть приходится. А я сам курил, как паровоз, еще со школы, но бросил. Когда я бросил-то? Так уж 10 лет прошло. Но если я не сошел с ума, не умер, то получается, что брошу, то есть предстоит завязать с пагубной привычкой. А через сколько лет? Да через 30 с хвостиком и брошу. А может, прямо сейчас взять да и бросить? Прислушался к себе. Кажется, курить не особо и хочется. Да и что там, совсем не хочу. Как говорил мне врач, помогавший бросать, все у нас в голове. Петр Васильевич, а если я прямо сейчас возьму да и брошу? Если я не умер, а перенесся в прошлое, о чем много раз читал у фантастов, то хоть какая-то польза. Здоровье, ладно, кто им по молодости озаботится? А вот по деньгам точно проруха. Сколько пачка сигарет стоила или стоит? Прима подешевле, Памир, Его еще называли «нищий в горах». Совсем дешево. А я в те годы курил столичное. Сколько они стоили? То есть стоят.